Здравствуйте, добрый день. Итак, наша тема сегодня трубление в шафар, как сделать так, чтобы это было более эффективно для нас с вами. Шафар, к сожалению, я не могу в него протрубить, потому что установки микрофона здесь какие-то такие, что звучание шафара совершенно не слышно. В позапрошлый раз мы пытались это сделать, у нас не получилось, и, соответственно, вопрос. Каким образом подготовиться к трублению в шафар, поскольку это самая важная часть, Рош ха-Шана, одна из самых важных частей, ее, наверное, самая важная. И поскольку в первый день у нас вообще нет трубления в шафар в этот раз, а в основном суд происходит именно в первый день, то, в общем, нам необходимо будет во второй день Рош ха-Шана очень сконцентрироваться на том, чтобы трубление в шафар у нас было эффективным. И об этом сказано, что шафар путает сатану. Нужно ли нам его путать? Какая нам польза от того, что сатану мы путаем? Все это мы попытаемся разобраться сегодня. Пока в книге «Основы корень служения», известнейшей книге Мусара, говорится о том, что месяц Тишрей – время собрания общины, и он предназначен для того, чтобы мы уберегли свои души и предстали перед великим царем, дарующим мир. Всевышний дарует мир. И это время, когда мы предстаем в общине, обратите внимание, евреи вообще живут так, что они, нам свойственно, естественно, жить в общине, а не каждому где-то там находиться в городе, где он в одиночестве, и через интернет какие-то знания пытаться получить. Конечно же, если нет другого варианта, то это прекрасно, и те, кто это делают, они большие герои, но тем не менее возникает очень большая нехватка, если нет у нас общины. Ибо месяц Тишрей – время собрания общины. Тогда собирается община. И это время предназначено, так сказано в книгах Каббалы, для того, чтобы мы уберегли свои души. Поэтому наша тема сегодня в первую очередь о том, как души мы будем оберегать. Каким образом, посредством трубления в шафар, мы сможем хоть в какой-то мере наши души уберечь. Какое для этого нам нужно намерение, какое понимание, постижение чего. Итак, чтобы мы уберегли свои души, это время нам дано месяц Тишрей, и предстали перед великим царем, дарующим мир. Каждый в народе Израиля в седьмой месяц могущества, обратите внимание, месяц могущества, когда божественное могущество, оно на самом деле переплетается с могуществом человека в результате его определенных достижений, о которых сегодня мы и будем говорить. Задумывается о трублении в шафар, вспоминает деяния праведников прежних поколений. То есть нужно какое-то понимание в отношении шафара получить, чтобы не оказалось, что мы с вами просто стоим, кто-то трубит в шафар, и сам трубящий тоже не сильно понимает, что он делает. А те, кто присутствует, они герои, прошли большое расстояние, оказались в месте трубления, слушают, и как-то все это ничего не затрагивает, душу, сердце, вообще ничего не затрагивает. Пока задали вопрос, Ягудит задает вопрос, что делать, если нет в общине, если в душе есть большое разочарование в людях, если не отвращение. Ну, два разных вопроса. Первое, если нет общины, то нужно, конечно же, оказаться в том месте, где община есть. И поскольку месяц Тишрей – время собрания, то нужно постараться, в том числе, может быть, собрать денег для того, чтобы обеспечить себе возможность на месяц Тишрей приехать в какое-то место, где есть община. Теперь разочарование в людях. Оно, судя по всему, в основном является свидетельством не того, что люди плохие, а того, что мы не умеем в людях найти их божественную душу и больше обращая внимание на их недостатки. Когда Всевышний обращается к Моше Рабейну с тем, чтобы тот принял на себя должность главы еврейского народа, царя, президента, то Моше Рабейну говорит: «Пошли эту должность, да, эту должность любому другому человеку, потому что он справится лучше меня». И учителя Мусара говорят, что причина в том, что Моше Рабейну видел величие в каждом и видел в недостатке в себе. Поэтому он объективно реально считал, что любой человек более возвышен, чем он, и большего достоин, чем он в руководстве еврейского народа. Итак, наша задача таки, да, быть в общине, которая будет нас продвигать, в общине, где можно услышать нечто. Это один из 48 путей изучение Торы является дибук хаверим, близость между товарищами, когда ты можешь нечто услышать просто случайно в автобусе, в троллейбусе, услышать некое слово Торы, которое изменит тебя, когда ты пребываешь в доме учения, мужчина, женщина, не имеет значения кто, и ты, Иудит пишет: спасибо за обвинение. Ничего не могу сделать, это правда. Так не я пишу, а если мы не способны в божественных творениях увидеть величие свет, то это обвинение против нас. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Для этого мы изучаем мусар, чтобы научиться в большей мере видеть величие человека. И об этом говорили в доме учения Шивы Кельм, что для того, чтобы увидеть божественный образ в другом человеке, необходимо сначала увидеть, что ты сам являешься божественным творением. Когда человек это увидит, то тогда он сможет это увидеть и в другом. Если мы на себя смотрим, видя только недостатки и не видя своей великой души, то все становится плохо. Соответственно, для трубления в шафар, для раскрытия шафара необходимо абсолютно то же самое, как и во всем остальном. Попросту говоря, дать возможность раскрытию души, вывести ее за рамки телесности. Как мы об этом говорим в молитве в Рош-Шана. Что у нас сказано в молитве? Мы говорим: раздается трубление великого шафара, мы произносим в молитве, и слышится звучание безмолвия, и мчатся ангелы, объятые страхом и трепетом, и возглашают: вот день суда. Вот день суда, когда весь мир судится за свои достижения в течение года. Вот день суда. Ангелы мчатся, находятся в состоянии турбулентности. Весь мир трясется, и если мы при этом сидим, зеваем, и нам скучновато, то это очень и очень печально. Значит, молитва патна. Наша молитва не сильно работает. Пока задали еще один вопрос. Талья задает вопрос: что лучше, поехать на метро в синагогу, чтобы послушать шафар, или остаться молиться своему дому и не слушать шафар? Лучше пойти к товарищу, к ближнему своему, и не ехать на метро, и... Рош-Шана, Йом-Кипур у нас один раз в год, и ради этого можно потратиться и на гостиницу, и на все что угодно, и пешком идти. Я шел пешком, у меня в Ленинграде от моего дома до синагоги было 18 километров, я шел пешком, потом мы уже проводили Рош-Шана, Йом-Кипур в другом месте. Соответственно, я где-то останавливался каких-то знакомых, у нас останавливали знакомые, когда у нас происходили какие-то подобного рода мероприятия. Таким образом, если у тебя есть товарищи, то все будет хорошо, не будет нарушения шаббата и будет прекрасно. Итак, молитва в Рош-Шана приводит к тому, что турбулентность в небесах становится совершенно глобальной, и шафар прорезает вот это состояние, это пространство, которое, в общем, в состоянии трепета находится. Поэтому очень важно, чтобы мы в дни, эти дни так и называются дни трепета, чтобы в дни трепета у нас в сердцах был трепет. И не столько даже в аспекте того, что касается нас и наших ближних, будем мы жить или умрем, будем здоровы или будем больны, бедные или богатые. Все это определяется в Рош-Шана по отношению к каждому человеку. Но мне кажется, что в первую очередь нужно испытывать состояние трепета от самой сути этого времени, от самой сути дня, потому что это день, когда происходит суд, это день, когда он должен вызывать трепет своей сущностью. Еще раз молитва в Рош-Шана. И раздается трубление великого шафара, и слышится звучание безмолвия. Обратите внимание, что это за звучание безмолвия. Это состояние, когда ангелы молчат и не... Смотрите, я прошу вопросы по теме. Тема у нас сегодня... трубление в шафар, как шафар путает сатану, и как там трубить лучше. Поэтому на галахические вопросы я не могу ответить, но пишите вопросы в Ютьюбе, в течение недели я буду отвечать на эти вопросы, на вопросы, которые у вас есть в Ютьюбе. Соответственно, любые вопросы, в том числе и галахические, в отношении Рош-Шана, Йом-Кипур, отвечаю. Не забудьте поставить лайк, и, пожалуйста, на все вопросы я в течение недели буду отвечать, когда у меня будет доступ к интернету, поскольку я улетаю послезавтра. Но в основном отвечу. В течение до Рош-Шана отвечу. Итак, шафар путает сатану. возникает вопрос, это я придумал такой заголовок и тему лекции для привлекательности, или его придумали до меня и направили нас в этом направлении. Оказывается, это говорит Талмуд, Рош ха-Шана, трактат Рош ха-Шана, страница 16b. Токин умарин кшерен омдим где ларбе врасотон. Трубят кия, после этого труа, когда стоят во время трубления в шафар, для того, чтобы спутать сатану. Спутать сатану. Теперь определение, кто такой сатан, дает Талмуд в трактате Бава Батра. Рейш Лакиш говорит, «Гу сатан, гу малагама, ведгу яцерара». Он сатан, он ангел смерти, он дурное побуждение. Итак, сатан, он еще раз ангел смерти, он тот, кто своим дурным побуждением нас привлекает к определенного рода грехам, ко всем грехам. И к определенного рода грехам, и ко всем прочим грехам у нас активно и очень так серьезно привлекает. Цель его – увидеть нас мертвыми. Он малах гамавет, он дурное побуждение. Это ангел зла, ангел Исава, родного брата Якова, который живет в этом мире в аспектах и в целях того, чтобы извлечь пользу для себя, а не служить Творцу в этом мире. Теперь, итак, соответственно, этого сотана, этого ангела зла шафар путает. Теперь возникает вопрос, что это означает? Как это влияет на нас и каковы процессы смятения сатана? То есть мы это что-то выигрываем, что шафар сатана путает или нет? Что мы именно от этого получаем? Итак, какие у нас особенности в первый день Рош ха-Шана? Мы должны понимать, что наша молитва и наше упоминание шафара должны попытаться заменить трубление в шафар, потому что из Торы мы обязаны трубить в шафар первый день Рош ха-Шана, даже если он выпадает на шаббат. Но сказали наши мудрецы, что поскольку есть опасность того, что еврей нарушит шаббат, а именно трубление в шафар – это очень важная заповедь. Мужчины ее обязаны соблюдать, женщины не обязаны, но для женщины это тоже очень важно, хотя бы потому, что у женщины тоже есть Новый год. И ее раскаяние влияет на то, какова будет судьба ее, ее мужа, ее родителей, ее детей, соседей и прочее. Поэтому женщине тоже неплохо бы получить хорошее решение суда в Рош ха-Шана и быть прощенной в Йом-Кипур. Для этого шафар представляет еще очень большую важность и значимость. Поэтому женщинам тоже очень важно прийти на трубление в шафар. И, подчеркиваю, запрещено говорить и отрываться от этого процесса от первого до последнего трубления в шафар. В общей сложности их 100, поскольку браха, которую мы произносим, она распространяется на все 100 элементов трубления, поэтому запрещено каким бы то ни было образом прерваться, необходимо находиться постоянно в состоянии ощущения того, что это шафар. Так, еще раз, какой был вопрос? Да, мудрецы, соответственно, запретили трубление в шафар в шаббат, что есть заповедь Торы, из опасения, что евреи могут нарушить шаббат. То есть настолько важно для человека трубление в шафар в Рош ха-Шана, и это настолько имеет смысл и настолько влияет на его судьбу, что может оказаться, что у кого-то не будет шафара, у кого-то не будет, кто-то окажется далеко от синагоги, он пойдет нарушать что-то и так далее. Поэтому мудрецы это дело отменили. Обратите внимание, какова значимость соблюдения шаббата, ибо сказано, что каждый человек, который соблюдает шаббат, он становится участником Творца в сотворении мира, а нарушающий шаббат, он приравнивается к идолопоклоннику, потому что несоблюдение шаббата идолопоклонством и является. Сегодня люди этого не понимают, люди, не соблюдающие шаббат, этого не понимают, и это очень печально, все это очень печально. Итак, шафар путает сатану. Возникает вопрос, что это значит, как влияет на нас и каковы процессы смятения сатана, когда он спутанный, то что это такое. Об этом говорит Иерусалимский Талмуд. что в случае нашего адекватного трубления в шафар, шафар путает сатану, и тот ощущает наступление конца дней и свою пропажу из творения. Сатан пропадает в этом мире только в конце дней, до конца дней он существует, поэтому когда он испытывает смятение, означает, что он лишается власти, лишается, он не понимает, как можно оказать влияние на тех людей, которые трубят в шафар. Это некий прообраз конца дней. Конец дней – это состояние, когда пропадает зло, состояние, когда дурное побуждение пропадает из этого мира, когда божественное присутствие возвращается, и божественная слава раскрывается перед каждым человеком. Соответственно, именно это ощущает сатан, и нам было бы очень неплохо, хотя бы в какой-то мере, раскрыть свои сердца для того, чтобы наше трубление, оно таки этого сатана приводило в состояние турбулентности, в состояние смятения, а это зависит совсем не только от трубящего, но и от слушающих, те, кто слушали как-то русский, слушающих, зависит от слушающих в такой же мере, потому что сказано, что благословение, которое читается на шафар, это благословение на лишмо, коль шафар, услышать шафар, а не трубить в шафар. Заповедь исполняется не трублением, а слушанием. Поэтому мы должны помочь трубящему сатана таки привести в состояние ощущения конца дней, и тогда нас будут судить как людей, в общем-то, в какой-то мере достойных конца дней, и конца дней в смысле прихода Машиаха, и понятно, что это повлияет фундаментально на нашу судьбу. И мы, в свою очередь, должны ощущать при трублении в шафар свое освобождение от гнетущей материальности. Рамаз, комментарий на книгу Зор, на книгу Тайного учения Зор, говорит, что трубление приводит сатана к ощущению, что в высших небесах милосердие сменяет строгость суда. Так был вопрос относительно женщин, или это вопрос, который я понял. Итак, милосердие сменяет свойства суда с точки зрения книги Зогара, и те из нас, кто хотят, чтобы это коснулось также их, распространилось также на них, чтобы милосердие по отношению к ним сменило строгость суда, соответственно, нам необходимо раскрыть свои сердца при трублении в шафар. Ну и главная проблема во время молитвы и трубления в Рош-Ха-Шана, что мы стоим как поленья. И целью нашей сегодняшней лекции является задача немного к этому подготовиться. Хотя, конечно, готовиться нужно, начиная от Рош-Ха-Шана, уже к следующему Рош-Ха-Шана нужно готовиться, чтобы чуть-чуть продвинуться. Тем не менее, сегодня у нас еще осталось немножко времени. И я хочу в первую очередь привести повествование книги Зогар, которая говорит следующее. «Веколь пуркана мирай шафар атья» – «И все освобождение человека от этого шафара происходит». «Все освобождение человека происходит от трубления в шафар». Кто хочет быть освобожденным, пожалуйста, присутствуйте при трублении шафар с возвышенным намерением. Книга пророка Йешаяху говорит следующее. «Коль юшвей тевель вешухнеарец, кеносе нез гарим тиру укиткоа шофар тишмеу». «Все находящиеся на земле, все пребывающие во вселенной, находящиеся на земле, когда будет поднято знамя, вы увидите, и когда будет шафар трубить, вы услышите». Пророк Йешаяху говорит исключительно о конце дней, он не говорит о трублении в шафар в синагоге, он говорит о конце дней, когда придет Машиах. И по какой-то причине, обратите внимание, приход Машиаха будет сопровождаться трублением в шафар. И об этом говорит пророк Йешаяху в 27 главе, очень четко упоминая конкретно, что речь идет именно про конец дней. Он так говорит. «Вэгая байома руи такаби шофар гадоль, убау гаовдим бэрэц ашур ва нидахим бэрэц митсаем, виштахаву лагашем бэракойдыш бирушалаем». И будет в тот день, в конце дней, когда закончится состояние сокрытия Бога, и будет трубление в великий шафар, и придут пропавшие в земле ассирийской и отторженные в земле египетской, и поклонятся Богу на святой горе в Иерусалиме. Итак, соответственно, сила шафара, она возвращать. Шафар обладает особой силой возвращать человека в состоянии конца дней, а конец дней на иврите это кеца улам, улам на современном иврите мир, не только на современном, мир, но мир в аспекте вот того мира, которым он является, а именно сокрытие. Кеца улам это конец сокрытия, конец божественного сокрытия в этом мире, к чему мы стремимся. И обратите внимание, все это сопровождается трублением шафара. У нас тут вертолеты военные летают в сторону сектора Газа для осуществления своих военных миссий, так что немножко шумно. Он сейчас пролетит, а потом самолеты пойдут. Вот. Земля Израиля находится в состоянии, когда она нуждается в нашей молитве. Пока у нас конец дня не наступил, мы нуждаемся в молитве. А Рамбам – законы раскаяния. Рамбам говорит так. Трубление в шафар в Рош ха-Шана – заповедь Торы. В нем содержится глубочайший смысл. Пробудите спящие от своего сна и очнитесь дремлющие от своего забытия. Исследуйте свои поступки и раскайтесь. Вспомните своего Творца, забывший истину в будничной суете и проводящий все свои дни в бессмысленном и пустом, в делах, которые не помогут и не спасут. Взгляните на свои души и исправьте свои пути и поступки, и пусть каждый из вас оставит дурной путь и пагубные мысли. Рамбам, закон раскаяния, то, что нам необходимо сделать. Ибо главная задача нас, еще раз, что нужно в Рош ха-Шана делать? В первую очередь, что нам нужно сделать в Рош ха-Шана? Нам нужно Всевышнего провозгласить царем. Если мы справимся с тем, чтобы Всевышнего провозгласить царем, то тогда в Йом-Кипур мы достигнем какого-то очищения. Об этом мы еще будем говорить. У нас будет одна лекция перед Йом-Кипуром, как нам очиститься. Артур задает вопрос, в каком трактате Иерусалимского Талмуда говорится трубление в шафар. Смотрите, до сих пор вот эта цитата про то, что шафар путает сатану, сказана в Талмуде Рош ха-Шана, 16-й лист, 2-я страница. Но Талмуд устроен таким образом, что там для того, чтобы какую-то одну тему Талмуда понять, необходимо раскрытие из многих других первоисточников. Поэтому у нас в самых разных трактатах Талмуда приводятся какие-то дополнения и добавления, и дополнительные раскрытия. Так что о шафаре, на самом деле, говорится практически в каждом трактате Талмуда, но в первую очередь, в основном, в трактате Рош ха-Шана, который этому и посвящен. Итак, Рамбам говорит, что шафар обладает способностью пробудить спящего от сна и дремлющего от забытья. Тоже. Значит, наша задача не находиться в состоянии дремоты. А когда это возможно? Только тогда, когда наши сердца находятся в состоянии функционирования, когда наши сердца чем-то затронуты. Когда человек обычно не может заснуть, когда у него повышается всякие внутренние там энзимы повышаются, и когда он в чем-то взволнован, когда его что-то затрагивает, когда сердце человека затрагивает молитва, когда сердце затрагивает восприятие Бога, близость к Богу, тогда он не спит, и в такой ситуации трубление в шафар является реальным и работает. Итак, говорят наши мудрецы, что, да, что если уровень человека позволяет ему настолько возвыситься до источника жизни и блага, что он сам записывает себя в книгу жизни, таким образом, обратите внимание, провозглашая царскую власть Творца и вспоминая о первопричинах существования мира. И к этому можно прийти при помощи трубления в шафар. Поэтому не случайно в молитве Мусов у нас именно мы говорим о воцарении Всевышнего. У нас есть три основные части в молитве мусов. Это Малкуйот, Зихронот и Шофарот. Малкуйот — мы говорим о царстве Всевышнего, о том царстве, которое раскрылось в еврейском народе, когда еврейский народ действительно провозгласил Бога царем. Мы говорим о Зихронот, о былой близости между Богом и человеком. И мы говорим с вами о Шофарот, о том, как трубление в шофар приводит этот мир к тому, что свойство милосердия опережает свойство суда, и тогда Всевышний не жалеет нас, как слабых, хилых людей, которые не являются настолько уж злодеями, когда Всевышний видит в нас людей, духа людей, которые пытаются пробудиться от своей дремоты и раскрыть в себе свою душу и, соответственно, прийти к служению Всевышнему. Это то, что необходимо, чтобы спутать сатана, а дурные природные наклонности, соответственно, приводят человека к тому, что он не в состоянии этого сделать. Наша главная проблема, наша главная особенность, главная особенность человека, что он отличается от животного. Животное, берема на иврите, что в переводе на русский язык означает ба-ма, в ней все. А именно бык однодневный, бык, которым он только родился, бычок один день, он уже обладает рогами, копытами, всеми своими практически навыками. Его не надо никому обучать, в нем уже все заложено. Человек абсолютно не так. Слово «адам» имеет два значения – «адама» и «эдуме». «Адама» – это земля, что он как земля. «Эдуме» – это то, что он, «думе», похож на Бога. То есть, с одной стороны, он из земли, с другой стороны, он обладает божественным образом. И это противоречие, в котором мы находимся, соответственно, мы приходим к молитве в Рош ха-Шана и Йом-Кипур в условиях этого глобального противоречие между нашим духовным и между нашим физическим. И сейчас мы пытаемся понять, что необходимо с собой сделать в рамках духовной дихотомии для того, чтобы шофар немножко лучше воспринимать. Так сказано о человеке в книгах тайного учения. Регель ахат бешеоль тахтит, регель ахат бераки ашвиит. Одной рукой человек, одной ногой человек находится в глубочайшей преисподней, а другой ногой находится на седьмых небесах. В условиях противоречия тянет нас из одного места в другое. В основном проблема то, что наша душа, она находится, она запечатана внутри нашего телесного, запечатана внутри нас, и она меньше влияет, а то, что более упрощенное, более поверхностное, более материальное, оно как раз в лучшей степени видно. О каком большом шофаре говорится? Артур задает вопрос. Вопрос замечательный. К концу лекции мы подойдем к этому моменту. Дело в том, что все шофары, которые в нашей истории национально происходили, они были связаны с какими-то конкретными людьми. В частности, обратите внимание, что во время Синайского откровения звучало трубление в шофар. И возникает вопрос, зачем это нужно? Бог дает Тору человеку, как бы замечательно, можно было как-то, не знаю, иначе все это сделать, какое-то другое музыкальное сопровождение, если вообще оно необходимо. Однако было трубление в шофар, и это трубление не в простой шофар, а тот шофар, который возник в результате величия человека, то есть Ицхака, которого Авраам принес в жертву, и там не принес в жертву, было испытание принести в жертву Ицхака, и там Авраам обнаруживает барана, левый рог которого был использован Богом для трубления во время дарования Торы, а правый рог – это как раз и есть шофар Гадоль, о котором рассказывает пророк Йешаяху, говоря о том, что люди делятся на две конфигурации, а именно «Байом рагу и такаб, и шофар Гадоль в тот день будут трубить в большой шофар». И тогда люди начнут возвращаться. Те люди, которые сегодня находятся вдалеке или даже в целом как бы соблюдают заповеди, то есть, можно сказать, близко, да, но все равно они дремлют, они не очень понимают, что к чему. Так вот, они делятся на две конфигурации, на овдим и недохим. Овдим – это пропавшие в земле ассирийской, и недохим – отторженные в земле египетской, пропавшие, соответственно, те, кого Санхерив, царь Ассирии, изгнал из земли Израиля, а недохим, отторженные, это те, кто остались с коленом Иуда и живы сегодня. Соответственно, в какой-то мере эти люди чуть-чуть отдалены и отторжены от Торы. И наша задача оказаться, насколько мы можем, самим собранным уже быть собранными в... при помощи трубления в шафар для служения Всевышнему, и не быть отторженными, и не быть пропавшими. Итак, каждый из нас получает свой приговор. Первый вопрос, по которому судит каждый из нас, являемся ли мы бней олам аба, достойны ли мы доли в грядущем мире. Возникает вопрос, почему? Причина крайне проста. Если человек достоин доли в грядущем мире, то уже в этом мире ближайший год будет для него, как для того, кто достоин доли в грядущем мире. Соответственно, если вообще у человека положительный приговор, то мудрецы Мусара говорят, что это ницахон лицурата адам, это победа для духовной формы человека. А если отрицательный приговор, то это хефсед лецурат адам, это потеря для духовной формы человека, что она оказалась настолько искажена, что такой человек в его духовной форме не имеет права на существование. Об этом этот вопрос подняли ангелы. Царь Давида описывает это в Тейлим. Восьмая глава Тейлим, посмотрите при случае. Ангелы говорят: «Май ножки тискирену, бенадам китивкидену». Что такое человек, что ты вспоминаешь о нем, и сын человеческий, что ты вообще что это волнует, а что ты Бог, тебя это затрагивает вообще? Задают ангелы вопросы. Всевышний отвечает: «Вапехасреху мят мейлукину квод вадарте атреху там шелеху бамаса едеха коль шата тахат раглав». «И немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием увенчал его, ты позволил ему властвовать над делами рук твоих, все положил к его ногам». Итак, обратите внимание, что же такое человек, что немногим он лишь умолен перед Богом, славой и величием Всевышний увенчал его. Это, в частности, ответ на вопрос, который был там сегодня, как относиться к людям, чтобы не разочарование по поводу них не испытывать. Смотреть на человека так, что ему, даже на полного грешника, что ему не хватает лишь немногого до Бога. Он ведет себя так, как нам не нравится. И об этом в книге Исод Вешор Ишавойда, в частности, говорится, что не суди другого человека, поскольку ты не был на его месте, ты этого человека не воспитывал, ты не заботился об этом человеке, ты не помогал ему спастись от его недостатков. Не бери на себя функцию судьи, возьми на себя функцию того, кто исправляет этот мир, кто помогает. А как помогает, Бог нам сказал: исключительно милосердием. Улам хесад и бане. Милосердием будет построен мир. Мир будет построен милосердием. Улам хесад и бане. Нигде не сказано, что нашей суровостью и нашей справедливой критикой и нашей нетерпимостью по отношению к негодяям, к злодеям, к греху, не знаю к чему, мир будет построен. Нет, наша нетерпеливость, нетерпимость, она только разрушает этот мир и ни в коем случае его не созидает. Только милосердие созидает мир. Видишь человека недостойного, нет другой формы, может быть, мы не в состоянии это сделать, да? Я тоже вижу людей, и я понимаю, что я не в состоянии таких людей я встречаю, ну, вокруг себя, что я понимаю, что ничего сделать не могу, что мое негативное отношение к ним очень сильное, и действительно этот человек настолько примитивный, настолько исказил в себе духовную форму, что мне очень тяжело его выносить. И я не говорю, что проблема, она очень даже актуальна, и во всяком случае мы должны понять, что если мы хотим от Бога прощения нас, то мы должны прощать других, мы должны стремиться к другим людям. Итак, этот стих от царя Давида, 8 глава, о том, что «Ветехасереру мят мейлоким», что не хватает ему лишь немногого до Бога, человеку не хватает. Подчеркиваю, еще раз, касается любого человека. Мы эти слова неоднократно приводили на наших уроках мусара, но их нужно вспоминать ежедневно, ежечасно, и тогда, может быть, с течением времени нам как-то станет легче, произойдет какое-то изменение. Но наша тема сегодня шафар. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорят пророки о шафаре, как они воспринимали трубление в шафар. Пророк Захария: «И Господь раскроется им, и выйдет, как молния стрела его, и Господь Бог затрубит в шафар и пойдет в бурях юга». То есть пророк Захария говорит уже, тоже говорит, обратите внимание, о конце дней, говорит, что Бог раскроется, как молния. Тот Бог, который сегодня находится в состоянии сокрытия, которого не видно, мир наш... Сегодня божественное присутствие в явном виде не находится, то есть мы находимся мы находимся в этом мире так, что Всевышний в сокрытии поддерживает нас и заботится о нас. Когда же придет Машиах, то Господь раскроется им, выйдет, как молния, стрела его, и Господь Бог затрубит в шафар и пойдет в бурях юга. Будут бури, будет юг, будет... Бог раскроется как молния, так что его свет будет заливать этот мир. Мы с вами все это увидим. И слово Бога, которое сегодня люди читают и так дремлют во время чтения, молитвенник, над которым дремлют, и недельная глава книги, учения, все это станет вдруг как молния, и все это мгновенно. И тогда все эти люди, которые нас раздражают, которые тупят, и которые, ну, совсем, так сказать, не в авангарде находятся, они тоже мгновенно прозреют, и у них тоже будет глобальное исправление, они будут сами не понимать, как вот они могли жить так прежде. И каждый из нас, в первую очередь, будет не понимать. Итак, как Бог раскрывается в трублении в шафар? И, как мы с вами говорили, и Синайское откровение сопровождалось трублением в шафар, и приход Машиаха, и об этом сказано следующее про Ишаяху: «Все населяющие вселенную и жители земли, когда на горах будет вознесено знамя, увидите, когда затрубит шафар, услышите». Конец дней. Пророк Амос, последний пророк Северного царства Израиля, говорит: «Если прозвучит в городе шафар, может ли народ не преисполниться трепета?» То есть обратите внимание на то, что считали наши пророки, люди древнего мира, то, что этот мир, он, несомненно, шафар – это очень сильное средство, которое приводит к тому, что наши сердца преисполняются трепетом. И как только наше сердце встанет трепета, это и есть некий прообраз конца дней, пропажа зла, тогда дурное побуждение приходит в состояние ступора. Шафар путает сатану. Я хочу сейчас поделиться с вами неким мидрашом, который для меня оказался очень существенным. На протяжении многих лет мне казалось, что перед Рош ха-Шана мне чего-то не хватает. Как бы было понятно, что это день суда. Было понятно, что в Рош ха-Шана Творец задает человеку вопрос: «Аека, где ты?» И что определяется вся наша судьба. Но мне чего-то как-то не хватало до тех пор, пока я не обнаружил следующий мидраш, которым хочу с вами поделиться. И дай Бог, понимание этого поможет нам слушать шафар немного больше. В смысле, немножко больше раскрыть сердце для того, чтобы шафар мы могли слышать. Итак, в самом начале Торы сказано следующее. «Вайомер Элоким, сказал Бог, Наса Адам Бацалмейну Кедмутейну, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему», сказано во множественном числе. И следующий стих говорит, «Вайвра Элоким, это Адам Бацалмейну Кедмутой, создал Бог человека по образу своему, по подобию своему». Итак, первый стих во множественном числе и второй стих в единственном числе. И возникает вопрос, почему это так? Опять, что значит во множестве? Сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Как это может быть? Соответственно, еврейские мудрецы, которые по требованию греков переводили Тору, 70 мудрецов, которые переводили по требованию греков Тору на греческий язык, они все, не сговариваясь, перевели оба эти стиха в единственном числе. Все перевели в единственном числе. И сказал Бог, создадим человека, и создам человека, и следующий стих, и создал Бог человека. А почему? Потому что греки подумали бы, что если множественное число, то евреев на самом деле тоже много богов и так далее. Поэтому перевели все в единственном числе. Что касается все-таки истины, написано во множественном, сказал Бог, создадим человека. Мидраш рассказывает, что это пришло нас научить Дерех Эрец. Дерех Эрец – это понятие, что, как стоит вести себя, как правильно, как надлежит вести себя в обществе. А именно, что если босс хочет принять какое-то фундаментальное решение, то ему правильно это решение принять коллегиально, обратиться к своим сотрудникам, к своему офису. И, соответственно, первый стих обращение к ангелам, сказал Всевышний, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Когда же речь шла о сотворении, там Всевышний сам сотворяет человека. Задает вопрос, известно ли нам что-нибудь, может ли нам что-то быть известно о том, как происходила эта консультация? Как происходило обращение Всевышнего к ангелам в аспекте создания человека, имеет ли он на это право или нет. Мидраш об этом рассказывает, что когда Всевышний захотел создать человека, он обратился к ангелам, и ангелы образовали китот. Эломрим ибаре, эломрим аль ибаре. Одни говорят, пусть человек будет создан, другие говорят, пусть не будет создан. Вачараюмит ваким элу вэлу вэмидэним элу вэлу. А кодыш бргу бар ам. И пока они спорили между собой, пока ангелы спорили между собой, Всевышний человека создал. Возникает, в связи с этим возникает вопрос. Является ли это дерех эрец, является ли это правильной формой поведения босса в своем офисе, а именно он обратился к своим служащим и говорит, как вы относитесь к вопросу создания человека. Его служащие находятся в процессе обсуждения и говорит, босс, пока вы тут обсуждаете, я человека создан. Ответ здесь следующий. Всевышний действительно не подождал, пока ангелы будут примут какое-то решение. Потому что создание человека было осуществлено в условиях вечного спора ангелов. То есть не то, что Всевышний должен был подождать, немного подождать 15 минут, 15 лет, 15 веков, и тогда бы ангелы пришли к умозаключению какому-то. Человек был создан в условиях дихотомии, в условиях конфликта между его телесным, где он от животного отличается только уровнем интеллекта, и между его душой, которая часть Бога живого, высечена из-под престола славы Творца. Человек находится постоянно в условиях вот этого конфликта. Поэтому Всевышний создал человека в условиях глобального вечного конфликта, что по-гречески, поскольку мы сегодня учим Тору по-гречески, в общем-то, дихотомия, двоичность, двоичность человека. Однако Всевышний сказал, мы создадим такого человека сроком на один год. И каждый следующий год мы будем смотреть в Рош ха-Шана, что является какой человек, оправдывает ли он существование или нет. Соответственно, те ангелы, которые были за создание человека, были ангелы милосердия. Те ангелы, которые были против, были ангелы суда. Ангелы суда говорит так, что творение в нижнем мире, состоящее из божественной души и тела, оно этот мир разрушит, испоганит, искривит, и такого не нужно, потому что без человека этот мир был совершенный. Человек, который предназначен для того, чтобы стать участником Творца, он станет плоховатым участником Творца, и он будет этот мир разрушать отсутствием своего совершенства. Поэтому такой человек не должен быть создан. Кто был за создание человека? Ангелы милосердия. И они говорили, что человек имеет право на существование, потому что он будет делать добро. Теперь обратите внимание, если мы хотим оправдать свое существование в этом мире, то мы должны делать добро, соответственно, ангелам, которые поддержали наше сотворение. Если будем очень мудрыми философами, очень большими толкователями, мудрецами, и при этом от нас не будет толка, не будет добра для других творений, не будет позитива для этого мира, то тогда мы не оправдываем свое существование, и мир дальше продолжаться не будет. Итак, Всевышний создал мир в условиях глобального фундаментального конфликта между ангелами и сказал, что этот мир будет существовать ровно один год до следующего Рош ха-Шана. Теперь обратите внимание на то, что с наступлением Рош ха-Шана не то, что определяется там судьба каждому человеку, будет ему хорошо, плохо, богатый, бедный. Мы должны понимать, что начиная с этого Рош ха-Шана, вот с ближайшего Рош ха-Шана, нет естественного продолжения жизни. Не так, что есть рельсы, которые проведены куда-то туда дальше, и весь вопрос, твой билет, он дает тебе возможность только до этой остановки доехать или продолжить движение до следующей остановки. Нет никаких рельсов. То есть те, кто напечатали календарь на следующий еврейский год, и те, кто купили календарь, они сделали это исключительно из надежды на милосердие Бога, исключительно из соображений того, что Бог нас спасет и заново еще на один год проложит рельсы, что мы не такие грешные, что мы не такие... Так вот, на самом деле мы должны понимать, что то, как в Рош ха-Шана мы проведем молитву, то, как мы услышим шафар, если мы будем людьми хоть в какой-то мере достойными конца дней, что и приводит в состояние смятения сатану, когда мы трубим шафар, вот тогда образовываются новые рельсы, и поезд может поехать дальше. Если же этого не происходит, то Богу не нужно этот мир даже уничтожать, этот мир просто не удостаивается своего продления, своего продолжения. Вот это суть Мидраша, который я вам привел, этот мидраш мне очень, лично мне дал очень много сил для понимания значимости молитвы в Рош ха-Шана, что нет никакого естественным образом продолжения, только мы должны каким-то образом дальше продвинуться. Теперь я хочу поделиться с вами небольшим повествованием из книги «Основы и корень служения». Здесь, вы видите, есть у нас первый том, а второй том, с Божьей помощью, завтра выйдет из печати. И вот тем, что написано здесь во втором томе, я хочу с вами поделиться. Трубление в шафар. Трубление в шафар. Заповедь Торы, пробуждающая еврейские сердца, великий вызывающий трепет день суда к раскаянию в грехах. Итак, обратите внимание, вызывающий трепет. Что такое трепет? Что вызывает трепет? Трепет вызывает только исключительно наше сердце, которое что-то воспринимает, которое открыто, которое чувствует особенности этого дня, и, соответственно, это дает нам возможность раскаяться в грехах. Только если наше сердце не пустое, а полно трепета. Учили наши мудрецы: трубите в этот месяц в шафар при наступлении дня праздника нашего. Итак, это повествование истории, которое предписывает нам трубить в шафар. Исправьте ваши деяния, я сокрою ваши грехи. Обратите внимание, сокрою. То есть Всевышний говорит: исправьте ваши деяния. Об этом сказано пророк Амос: если прозвучит в городе шафар, может ли народ не преисполниться трепетом? Поэтому мы с вами сегодня, к сожалению, очень даже можем трепета не преисполниться, но должны настолько, должны хотя бы понимать, что от нас требуется, в каком направлении нам продвигаться. И совершенно ясно, что, слыша трубление в шафар, необходимо совершить раскаяние, принять твердое решение на будущее, служить Всевышнему во всем, в чем из-за изъяна в сердце человек ранее был невнимателен. То есть перед Рош ха-Шана. Главное в Рош ха-Шана — это принять Всевышнего в качестве царя и что-то принять на себя, что в каком-то конкретном аспекте. В первую очередь в аспекте хеседа, то есть в аспектах милосердия, созидания чего-то в этом мире, приношения пользы человеку, творению вообще. То есть мы должны что-то делать. Мир этот, так мы читаем в Кидуш, это слова, которые в самом начале творения сказаны: «Ашер барай луким ласот» – мир, который Всевышний создал для того, чтобы мы в нем что-то делали. Наша задача – делать. И если человек просыпается в Рош ха-Шана при трублении в шафар и намеревается что-то делать, в такой ситуации Рош ха-Шана для него эффективен, и тогда свойство милосердия для него опережает свойство суда. И в особенности в всех заповедях, которые он привычно попирает своей пятой. Обратите внимание, у всех у нас есть какие-то заповеди, по поводу которых мы как-то принимаем решение, что мы никак уж, ну, никак не можем их исполнить, потому что вот времена такие, мы вот в такой ситуации находимся, чего от нас несчастных ожидать, что мы можем сделать. Требуется установить прочные границы, чтобы не переступить их и не вернуться к своим прошлым грехам. Такое раскаяние искореняет дурное побуждение, приносит его в жертву и устраняет из этого мира. И так сказано в книге Зоар. Обратите внимание, книга «Основы и корень служения» очень много приводит цитат из книги Зоар, тайного учения, которое при этом можно все понять. То есть в книге Зоар есть очень много сокрытого знания, которое понять невозможно, а есть вполне доступные понятия. Вот как раз их приводит эта книга. Звуки шафара. Посмотрите, что происходит. Книга Зоар очень много рассказывает здесь, в частности, о процессах, происходящих с трублением шафара. Звуки шафара поднимаются ввыси. Евреи раскаиваются в своих грехах. Пробуждается высший шафар, и качество милосердия опережает свойства суда. Так, обратите внимание, если вы хотите, чтобы по отношению к вам качество милосердия опередило свойства суда, то нужно попытаться воспринять своим сердцем Бога, почувствовать и притрубление в шафар, чтобы вы были не сонными и не безразличными. При трублении в шафар необходимо проявить намерение сердца и желание души вернуться в раскаяние к своему господину, и тогда он милует мир. Счастлив Израиль, велика его доля, поскольку он знает, что сделать, чтобы его господин опередил свойства суда, качество милосердия, и что требуется для исправления всех миров. Во время трубления в шафар необходимо раскаяться и оставить в прошлом все свои грехи. И те, кого Господь одарил способностью постичь таинство трубления в шафар, должны иметь намерения, о которых рассказывает книга Зоар. Посмотрите. «Счастлив народ, знающий трубный глаз. Господь в свете лица твоего он ходит. Не сказано народ, слушающий трубление или трубящий в шафар». Стих Писания подчеркивает знание мудрецов, постигших эту тайну, о которой говорится: «Ты сокрушишь их силы зла жезлом железным». Зоар, глава Пинхас. И, несомненно, каждый, знающий книгу, дол обязан разыскивать в источниках тайны трубления, чтобы, согласно своему уровню постижения, знать, а не только слушать. Но главное при трублении в шафар – раскаяние. Для пользы людей моего уровня я вкратце переведу следующее рассуждение. Всевышний благословен Он сотворил высшие святые миры, в одном из которых сокрыты глубочайшие тайны. Он называется Шофар. Обратите внимание, один из миров, который находится над нашим нижним миром, называется Шофар. И в нем таинство раскаяния. То есть, смотрите, в мире Шофар находится источник раскаяния. То есть наше раскаяние таки действительно связано с Шофаром. По закону не принимается раскаяние человека, неоднократно гневившего своего Создателя и Творца. Однако этот мир основан на милосердии, Бог принимает даже самого недостойного человека. Поэтому этот мир имеет и другое название – раскаяние. Это еще раз книга «Основа и корень служения», второй том, который, с Божьей помощью, завтра выйдет из печати, через короткое время он будет, его можно будет получить. Я хочу на этом этапе пожелать всем Шана Тува, всяческих успехов, дай Бог, чтобы Всевышний благословил нас хорошим годом, чтобы милосердие Бога опередило наш суд, который нам положено вынести, чтобы, воспользовавшись этим, мы были бы с вами в состоянии служить Ему и исполнять Его волю, приблизиться к Богу и постепенно исправить себя, чтобы оправдать себе божественное творение и то состояние дихотомии, конфликт, вечный конфликт между телесным и духовным у нас каким-то образом разрешался в сторону того, чтобы в этой хасрегу мятные луки мы лишь немногого не хватает нам доброго. Спасибо за внимание.